говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске мы будем говорить о том, как скажется на сербско-косовских отношениях резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы, призывающая провести расследование действий освободительной армии Косово в конце 90-х годов. У микрофона Ирина Лагунина. января 25 Парламентская ассамблея Совета Европы на полдня погрузилась в обсуждение по-настоящему кровавого документа. Швейцарский парламентарий Дик Марти, уже известный своими поисками секретных тюрем ЦРУ в Европе, представил ассамблее доклад, обвиняющий нынешнее руководство Косово в многочисленных преступлениях. В документе говорится о том, что бывший командир армии освобождения Косово, а ныне исполняющий обязанности премьер-министра Косово Хашим Тачи, как минимум знал, а как максимум участвовал вместе со своими подчиненными в конце 90-х, в начале 2000-х годов в похищении людей, убийствах, торговле наркотиками и незаконной торговле человеческими органами. О деталях доклада Дика Марти и о ходе обсуждения в ПАСЕ резолюции рассказывает наш специальный корреспондент в Страсбурге Данила Гальперович.
Дик Марти, не называя имен свидетелей, привел их показания, которые буквально полны леденящими душу подробностями. По словам Дика Марти, все эти преступления не были расследованы, потому что многим западным странам, добивавшимся признания независимости Косово от Сербии, это было просто невыгодно. Многие в ПАСЕ сразу вспомнили, что российская и сербская делегации во время дискуссии о статусе Косово еще в январе 2008-го обвиняли армию освобождения Косово в тех же самых преступлениях. Однако тема по-настоящему стала громкой лишь весной 2008 года, после того, как главный прокурор Международного трибунала по бывшей Югославии Карло Дель Понте выпустила книгу, и в ней тоже говорилось о так называемых «черных трансплантациях». Большинство парламентариев сочло правильным, что все обвинения были наконец-то высказаны вслух. Этому радовалась и российская делегация, глава которой Константин Косачев в интервью «Радио Свобода» заявил, что даже само пребывание в ПАСЕ стало теперь для россиян более приятным.
Нынешним обсуждением мы устраняем подозрение в том, что в случае с Косово продолжают работать двойные стандарты. Они, очевидно, работали в прошлом, когда западные страны, государства-члены НАТО, определялись сначала в своей военной операции в Косово, а затем и в поддержке политической независимости Косово. И в том и в другом случае двойной стандарт налицо. И было бы прискорбно наблюдать, если бы этот двойной стандарт распространился бы и на сферу ценностей, на сферу прав человека, на сферу всего того, чем знаменит и славен Совет Европы. И то, что сейчас в Парламентской ассамблее Совета Европы нашлись мужественные люди, которые готовы говорить правду, не взирая на политическую целесообразность, в кавычках, понимаемую, на мой взгляд, ложно, для меня означает, что у Парламентской ассамблеи Совета Европы по-прежнему есть очень большой потенциал, и чем больше будет таких докладов, тем более комфортно будет себя чувствовать здесь Россия, не потому, что критикуют других, а потому что мы будем здесь, в зоне, лишенной тех самых пресловутых двойных стандартов, от которых страдает в том числе и Россия.
В самом обсуждении россияне тоже участвовали активно, и член Совета Федерации Николай Шаклейн сообщил коллегам по ассамблее, что лично у него вина командиров армии освобождения Косово сомнений не вызывает.
Есть все основания полагать, что в изложенных в докладе злодеяниях участвовали и руководители армии освобождения Косово. Я жму руку Дику Марти за смелость и объективность, профессионализм, который он вновь продемонстрировал при подготовке данного доклада. Доклада, который, естественно, может быть, не всем нравится, потому что у нас есть и некоторые политики, которые, руководствуясь ложными интересами стабильности на Балканах, покрывали темные личности и, возможно, связанные с мафиозными структурами.
Делегация Сербии, пожалуй, была довольно больше всех остальных. До сих пор в ПАСЕ сербы выглядели либо как душители соседних народов, либо, в лучшем случае, как общество, с трудом преодолевающий имперский синдром. Теперь, по словам сербского социалиста Милоша Алигрудича, о его соотечественниках в ПАСЕ впервые заговорили как о жертвах.
Эти злодеяния были совершены теми самыми людьми и организациями, которые вплоть до сегодняшнего дня пользуются поддержкой части международного сообщества, той части, которая явилась спонсором проекта под названием «Независимое Косово». Эти персоны и организации были честными исполнителями этого проекта, и поэтому на их территорию не могла ступить нога сотрудников миссии ООН в Косово или судебных следователей. Они были защищены в прошлом, они находятся под защитой и сейчас, и они не понесли никакой ответственности за преступления, совершенные ими во время выполнения задачи по отделению этой территории от Сербии. На словах говорится, что когда расследуется организованная преступность и преступления против прав человека, тут не место политики. К сожалению, в данном конкретном случае это не так. Политика разграбления Южной Сербии сопровождалась преступлениями против гражданских лиц и многочисленными нарушениями прав человека. Поэтому мы должны открыто говорить об этом, и если докладчик по понятным причинам не может и не должен использовать такие выражения, то мы, комментирующие доклад, можем. Мы вообще в рамках этой организации впервые говорим публично о зверствах, совершавшихся против сербов в Косово.
Появление серьезного доклада о предполагаемых преступлениях в Косово приветствовали и многие западные парламентарии. Для большинства из них было совершенно ясно, что главное, что можно сделать после услышанного, это дать возможность профессионалам убедиться в том, все ли обвинения Дика Марти обоснованы. При этом парламентарий из Нидерландов Клаас де Врис убежден, что только профессиональным следователям и судьям правда может открыться в полном объеме.
Нечего и говорить о том, что доклад Дика Марти не содержит, да и не может содержать все то, что открылось докладчику в процессе подготовки документа. Большая часть показаний свидетелей слишком опасна для полного их опубликования, так как они могли бы повредить безопасности этих свидетелей. Докладчик нашей ассамблеи, даже при всем нашем вполне понятном желании узнать больше, не может взять на себя такую ответственность — создать угрозу жизни людей. Мы верим, что если серьезное международное судебное расследование будет инициировано, Дик Марти снабдит тех, кто его будет проводить, всей собранной им информацией. И это именно то, чего наша группа хотела бы добиться в качестве результата доклада господина Марти. Мы хотим беспристрастного международного судебного разбирательства по поводу всех фактов и обвинений, содержащихся в докладе. Мы хотим, чтобы все, кого затрагивает этот документ, особенно правительство, безусловно и безотлагательно заявили о поддержке такого расследования и обеспечило безопасность свидетелей.
К проведению независимого расследования происходивших в Косово событий призывает и генеральный секретарь Совета Европы Торнбьерн Ягланд. Эту точку зрения он подтвердил и в интервью «Радио Свобода».
Доклад содержит несколько очень серьезных обвинений, и именно поэтому все это должно быть расследовано, как полагается, подходящими для этого официальными лицами. Эти вопросы не могут быть оставлены без ответа, потому что это, по моему мнению, может отравить всю ситуацию в регионе. Ведь мы знаем, что в истории, в конце концов, все выходит наружу. Поэтому было бы правильно это направить в приемлемое русло, нежели ждать, что правда будет появляться маленькими порциями, и что это растянется на годы. Вот почему нужно провести расследование, чтобы показать, что справедливость существует для всех, в том числе и на Балканах.
В то время как ассамблея уже готовилась голосовать за резолюцию по докладу Дика Марти, рядом с созданием Совета Европы проходила громкая и живописная демонстрация албанцев. Выступавшие один за другим забирались на грузовик, в кузове которого стояла трибуна, сделанная из бочки пива с говорящим названием «Деспирадос». Они обличали Дика Марти как албанофоба и прислужника сербов. Молодой парень из Косово, Агран Кас Ничи, настаивал на том, что в ПАСЕ их должны услышать.
Мы здесь, потому что сейчас парламентская ассамблея обсуждает доклад Дика Марти, где про косовских бойцов говорится, что они творили зверства над сербским гражданским населением. Но это неправда, и мы хотим об этом заявить. Мы говорим, что албанцы не террористы, что это народ, который хочет свободы и не хочет больше никаких войн.
В самом зале ассамблеи представители албанской делегации обвиняли Дика Марти с не меньшим гневом, говорит албанский парламентарий Шпетем Идризи.
Докладчик, основываясь на пересказе чужой книги по инициативе России и с помощью Сербии, в погоне за известностью без каких-либо подтвержденных публично свидетельств, сочинил свой доклад, направленный на то, чтобы обвинить Евросоюз, Соединенные Штаты, Косово, Албанию, Хашима Тачи и армию освобождения Косово. Но, господин докладчик, вы не можете быть прокурором. В вашем докладе не указано ни одного имени тех, у кого изъяли органы. Ладно, можно согласиться с тем, что живым в случае указания их имен грозила бы опасность. Но и имен умерших, которым уже нечего бояться, в докладе тоже нет. Почему? Органы — это не части компьютера, их нельзя взять и попросту вставить из одного организма в другой. Дорогие коллеги, история полна лжи, и делают это государства с помощью своих пропагандистских возможностей. Благодаря этому палачи уравниваются с жертвами.
Очевидно, что оскорбленными себя сочли все албанцы, заседающие в ПАСЕ, а они есть не только в делегации самой Албании. Член парламента Македонии, албанка Эрмира Мехмети, призвала коллег еще раз подумать, прежде чем одобрять документ, который, как она полагает, слишком противоречив.
Докладчик сам признавался в том, что название его доклада было придумано не им самим. Тем не менее, именно это название было в заголовках по всему миру в последние несколько месяцев. Это признание, к сожалению, только усиливает противоречивость этого документа и вызванную им дискуссию. И заявления, сделанные в докладе, выглядят еще более неоднозначными и политически мотивированными. Когда в докладе, на котором стоит печать Совета Европы, содержатся такие противоречивые и серьезные обвинения, это вызывает справедливый вопрос. Что являлось целью докладчика – восстановить справедливость или достичь политических целей?
Резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы получилась гораздо мягче, чем сам доклад Дика Марти. Главное, о чем в ней говорится, это необходимость все расследовать и восстановить справедливость.
За ходом обсуждения резолюции ПАСЕ следил наш специальный корреспондент в Страсбурге Данила Гальперович. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Документ такого рода, как приняла Парламентская ассамблея Совета Европы, естественно, не мог не вызвать бурной реакции как в Сербии, так и в Косово. Наш корреспондент в Белграде Ая Куги попросила как косовских, так и сербских политологов дать прогноз, какое влияние окажет резолюция на отношения двух народов.
После принятия на Парламентской ассамблее Совета Европы резолюции по докладу Дика Марти, призвавшей к расследованию и торговле человеческими органами Косово, наступила очередь местных политиков и официальных лиц реагировать на содержание доклада и инициативу ПАСЕ. Уже сейчас можно сказать, что в Приштине и в Белграде поддерживают эту инициативу, утверждая, что как можно более скорое разъяснение ситуации в интересах и сербов, и албанцев. Кстати, когда в конце минувшего года Дик Марти выступил со своим докладом, албанская сторона его содержания охарактеризовала как сфабрикованные обвинения в адрес всего Косово и его народа. Так, какова реакция Приштине после принятия резолюции в Страсбурге? С этим вопросом я обратилась к албанскому политическому аналитику Гзиму Баджаку.
Доклад Дика Марти у нас воспринимается как совместный план России и Сербии с целью предупредить прогресс Косово на международной арене. Ведь нужно вспомнить, что 2 года назад именно депутат Парламентской ассамблеи Совета Европы из России предложил провести расследование по подозрениям в торговле человеческими органами в Косово. В Приштине это оценено как попытка оказать давление на косовские власти, и особенно на бывшего и будущего премьер-министра Хашима Тачи, ослабить позицию Косово перед началом переговоров в Сербии. Другая цель – повлиять на процесс международного признания независимости Косово, как у нас считают, то есть помешать, чтобы наше государство получило признание других государств. Несомненно, доклад Марти уже повлиял на международный имидж Косово, повлиял на иностранные инвестиции и на отношения к Косово в целом.
А в чем конкретно албанская сторона упрекает Дика Марти?
В Приштине доклад Дика Марти считают политическим, не базированным на конкретных доказательствах, которые могут выдержать испытания в органах правосудия. Марти постоянно говорит о каких-то доказательствах, но не предоставляет их. Понятно было бы, если бы он говорил о подозрениях. Нас всех волнует то, что речь идет об обвинениях в таких тяжелейших преступлениях, как торговля человеческими органами, а возможности защититься, опровергнуть подобные обвинения не предоставлено. Нужно обратить внимание на то, в какой момент появился этот доклад, и на способ, которым он был представлен, и на резкую пропаганду против косовских лидеров в мировых средствах информации высокого ранга. Вы заметите, что многие эти вещи происходили синхронно, с целью повлиять на мировое общественное мнение.
Премьер-министр Косово Хашим Тачи заявил, что подаст в суд на Дика Марти. В его докладе Тачи упомянут как командир освободительной армии Косово, который вместе со своими ближайшими соратниками мог быть прямым образом вовлечен в торговлю человеческими органами. Впечатление такое, что никто Косово и не допускает возможности, что такие преступления имели место. Албанцы Косово в Албании, Македонии и на юге Сербии в массовом порядке подписывают обращение в Международный суд. Против чего именно они протестуют?
Письмо протеста направлено против доклада Дика Марти в той части, которая относится к обвинениям в совершении военных преступлений в адрес освободительной армии Косово.
Подобные обвинения в Косово воспринимаются очень тяжело. У нас считают, что Марти под маской защиты прав человека на самом деле нападает на результаты справедливой борьбы освободительной армии и ее лидеров, пытаясь превратить людей, которые руководили этой борьбой, в преступников, поставить под вопрос их человеческое и политическое достоинство.
О том, как доклад Дика Марти воспринимают албанцы Косово, мы разговаривали с аналитиком из Приштины Гзимом Баджаку. В белградских политических кругах все буквально ликуют, что в Совете Европы за резолюцию по Косово проголосовало подавляющее большинство депутатов. 169 за, 8 против. Против, как утверждают сербские источники, голосовали 5 парламентариев из Албании, 2 из Турции и 1 из Македонии. Помощник министра по Косово в правительстве Сербии Оливер Иванович считает, что принятая на основе доклада Дика Марти резолюция очень важна для Сербии.
Серьезные замечания по вопросу защиты прав человека в Косово выражали многие международные организации, начиная с 99 года. Однако это было как-то тихо. Теперь впервые кто-то ясно и громко заговорил об этом. Я уверен, что это произведет цепную реакцию, и правами человека в Косово начнут заниматься также специализированные агентства. С другой стороны, нам отнюдь не стоит сейчас впадать в эйфорию. Нет никакой особой победы. Мы лишь должны быть удовлетворены тем, что черно-белая картина Косово изменилась, что мир теперь понимает, что и сербы там были жертвами. Подобный вывод свой доклад внес и Дик Марти. Наша цель — сконцентрировать внимание на следующем шаге, и этот шаг должен способствовать серьезному расследованию дела. Я уверен, что эта ситуация заслуживает того, чтобы со временем вынести ее на суд высочайшего органа — Организации Объединенных Наций.
А что конкретно дальше будет предпринимать Сербия? Насколько известно, сербское правосудие готово предоставить свои доказательства торговли человеческими органами Косово тем международным органам, которые будут расследовать это дело.
Я должен подчеркнуть тот факт, что в этом случае речь идет об изолированной группе, даже об отдельных лицах, а не о массовом явлении, в котором участвовал весь народ. Мы не сделаем эту ошибку, мы не обвиняем и не будем обвинять в преступлениях всех албанцев. Это бы нам дорого стоило. Мы не будем также пользоваться этой резолюции, чтобы доказать, что Косово является частью Сербии, потому что его независимость провозглашена на основании ошибочного применения международного права и с помощью совершенных там преступлений. Мы в Белграде не будем заниматься политическим шельмованием, не будем ожидать, что кто-то аннулирует свое признание независимости Косово. Ни одно серьезное государство этого не сделает. Я считаю, что мы должны настаивать на правовом разрешении этого дела, на наказании тех людей и групп, которые совершили такие преступления, если это докажет суд. Мы обязаны это сделать перед семьями, без вести пропавших, и перед общественностью.
Оливер Иванович выразил позицию официального Белграда. А вот как толкует резолюцию Совета Европы белградский независимый политический аналитик, специалист по Косово Душан Янич.
Главное поручение – Белград, Приштина, Тирана и международное сообщество, присутствующее в регионе, должны были намного серьезнее, чем до сих пор, заниматься расследованием организованной преступности, военных преступлений, в том числе и торговлей человеческими органами. Доклад Дика Марти, по моему мнению, получил, может быть, намного больше освещения в прессе и политического внимания в ходе подготовки парламентской ассамблеи Совета Европы, чем на самом заседании во время обсуждения и голосования. Я уверен, что принятая резолюция будет помниться долго, дольше, чем многие другие. Однако я не уверен, что она будет иметь серьезные практические последствия. Это даже не зависит от Совета Европы. Это вопрос тех государств, которые упомянуты в докладе или политически вовлечены в случае. Но в окончательном итоге все зависит от Совета Безопасности ООН.
Какими, по вашему мнению, будут долговременные последствия доклада Дика Марти?
Сейчас каждый может смотреть по-своему на все стороны этого доклада и резолюции. Приштина его восприняла как подрыв самого фундамента косовской государственности. Для них самая горькая пилюля – это утверждение, что преступление совершала армия освобождения Косово. Ведь в Косове годами создавалась картина, что армия освобождения – это народные бойцы, национальные герои. Также правда, что доклад Марти имел сильную поддержку в Сербии и в тех государствах, которые оспаривают этот самый фундамент государства Косово. Вот сербские политики сегодня заявляют, что резолюция Совета Европы проливает новый свет на историю. Но если объективно, всем было известно, что армия освобождения совершала преступления, что имела в своем составе людей из преступного мира. Ничего нового в этом нет. Докладом Марти воспользовались Приштины и Тирана, чтобы сплотить свои ряды, причем вместе с Анкарой. Для меня очень интересной деталью является именно тот факт, что на этот раз Турция поддержала албанскую сторону против сербской. Судя по всему, принятие резолюции в Совете Европы будет иметь последствия, но не такие драматичные, как это представляют косовские политики, и не такие, как желали бы многие в Сербии.
Мы беседовали с белградским независимым аналитиком Душаном Яничем. День спустя голосование парламентской ассамблеи Совета Европы за резолюцию про Косово, в которой содержится требование провести расследование совершенных после конфликта Косово преступлений, в Приштине и в Белграде главной темой стал один вопрос. Кто, какие независимые международные органы правосудия в состоянии провести объективное расследование на месте и в Косово, и в Албании?
С сербскими и косовскими политологами беседовала Ая Куги. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. С вами была Ирина Лагунина. А в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда».
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22.30. Коротко об основных новостях к этому часу. В швейцарском Давосе открылся Всемирный экономический форум. На нем выступил президент России Дмитрий Медведев. Он, в частности, выразил надежду на то, что Россия в этом году сможет вступить во Всемирную торговую организацию. Медведев рассказал о ряде экономических реформ и мерах по привлечению инвестиций в российскую экономику. Особо он отметил создание инновационного центра «Сколково». Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что теракт в аэропорту Домодедово, скорее всего, не имеет отношения к Чечне. Путин сослался на предварительные данные, не сообщив при этом о других направлениях следствия. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко считает виновным в обрушении кровли в торговом центре «Окей» его владельца. Во вторник вечером при падении крыши гипермаркета погибла женщина. Около 20 человек пострадали, 12 остаются в больнице. В службе госстройнадзора заявили, что снега, скопившегося на крыше магазина, было почти вдвое больше допустимого. В Египте второй день продолжаются массовые уличные акции протеста. Сотни демонстрантов, добивающихся отставки президента Хосни Мубарака, собрались на улицах ряда городов страны, несмотря на введенный запрет на массовые сборища. Власти Туниса выдали международный ордер на арест бывшего президента Зина Эль-Абидина Бен Али и его супруги. Оба они покинули в середине января страну после массовых народных волнений. Министерство юстиции России вновь отказалось зарегистрировать оппозиционную партию «Другая Россия» во главе с Эдуардом Лимодовым. Минюст сослался на нарушения, выявленные в документах, представленных создателями партии. Вы слушали краткие новости на «Волнах свободы».
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Экономическая среда». Слушайте в этом выпуске. Центральный банк России готов поднять процентные ставки. Поможет ли это замедлить инфляцию? В Давосе открывается Всемирный экономический форум. Россия вновь заявит о своей инвестиционной привлекательности. Китай становится второй экономикой мира после США. Россия по своим темпам роста отстает почти вдвое. Россия останавливает ввоз свинины и курятины из Германии. Что будет с ценами на мясопродукты? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. Совет директоров Центрального банка России 31 января планирует рассмотреть вопрос о повышении процентных ставок, сообщил глава банка Сергей Игнатьев. В конце минувшего декабря Банк России впервые с января 2009 года уже повысил на 0,25% ставку по депозитам банков, то есть по одному из видов операций, которые он проводит. При этом базовая процентная ставка, ставка рефинансирования, тогда была сохранена на уровне 7,75%, действующем с начала июня минувшего года. Прервать двухлетний мораторий на повышение ставок, в течение которого они либо снижались, либо оставались неизменными, Центральный банк, по заявлению его председателя, может заставить высокая январская инфляция. За первые 17 дней месяца она составила 1,4%, опередив показатель такого же периода прошлого января. В чем причина традиционного для России всплеска инфляции в начале года? Заместитель начальника аналитического департамента управляющей компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Первый фактор – это индексация тарифов естественных монополий с 1 января и следующий за этим рост, соответственно, по всей цепочке, услуги ЖКХ, газ и прочее. Ну, а второй фактор – это, в общем-то, традиционный наш бюджетный навес. Бюджетные деньги не успевают расходоваться в срок, поэтому избыточные средства, которые не были израсходованы по графику в течение года, они в экстренном порядке в декабре выливаются на рынки, плюс, в общем-то, годовые различные там премии, бонусы и так далее, вот избыточные деньги, скажем так, у населения. Ну, вот эти вот два фактора, они традиционно приводят к тому, что у нас в стране в январе инфляция очень высока.
Заместитель начальника аналитического управления компании «Совлинк» Ольга Беленькая согласна с тем, что основной вклад в январскую инфляцию вносит сезонный фактор. Однако в нынешнем году, согласно ее оценке, в этом процессе есть и свои особенности.
Особенность текущего года, которая начала сказываться еще во втором полугодии 2010-го, и вот сейчас, в начале января, это влияние засухи и потери значительной части урожая, и также роста цен на продовольствие как на внутреннем, так и на внешнем рынке. То есть, если смотреть на структуру инфляции вот с 1 по 17 января, то там, в общем, видно, что наиболее активно росли как услуги, там электроэнергия, ЖКХ и так далее, так и продовольственные товары, такие как зерно, мясо, ряд овощей и так далее.
В целом эксперты считают, что одним лишь повышением процентных ставок, в том числе и ставки рефинансирования, Центральный банк не сможет оказать заметного влияния на темпы роста потребительских цен. Алексей Павлов, например, вообще сомневается в способности властей регулировать их мерами денежной политики.
Банк играет своей ставкой просто потому, что других механизмов по управлению инфляцией инфляцию или нет, это раз. А во-вторых, на мой взгляд, монетарными методами инфляцию в нашей стране сдержать не получится. Основная часть инфляции, она объясняется структурными факторами, такими как неэффективность ряда рынков, даже там индексация тарифов. Если вы поднимаете тариф на газ на 15%, на транспорт на 10% и так далее, то в данных условиях, мне кажется, довольно сложно ждать инфляции на уровне 5-6%. Но других все равно мер у Центробанка нет. Однако понятно, что на уровне инфляции это, по большому счету, никак не отразится.
Ольга Беленькая также уверена, что повышение ставок не приведет к сколько-нибудь заметному замедлению инфляции. Скорее всего, по ее словам, это решение, еще обсуждаемое в самом Центральном банке, станет формальным свидетельством изменения проводимой им в последние годы денежной политики.
Повышение ставок, ну, допустим, там на 25 базисных пунктов, это, ну, скорее даже не какое-то разовое влияние, которое может снизить инфляцию, а скорее сигнал рынку о развороте в денежной политике, о том, что, скорее всего, такие действия продолжатся в течение там наступившего года, что, в общем, во многом заложено в ожидании рынка. Но, на самом деле, здесь полной ясности, на мой взгляд, нет, потому что, хотя действительно глава ЦБ Игнатьев говорил о том, что инфляция беспокоит и что вот это может стать поводом для повышения ставок, но за несколько дней до того первый зампред ЦБ господин Меликян говорил о том, что в январе возможно преждевременно повышать ставки, что обратным эффектом может стать негативное влияние на промпроизводство, вероятно, как бы и на темпы роста кредитования.
В целом же основным фактором, способным оказать наибольшее влияние на рост потребительских цен в нынешнем году, по крайней мере в первой его половине, эксперты считают продовольственную инфляцию, как следствие проблем минувшего года. Говорит заместитель начальника аналитического департамента управляющей компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Непонятно, что у нас будет с урожаем. Понятно одно, что тех же озимых было посажено меньше, чем традиционно. Теперь вопрос в урожайности. Ну, то есть, пока все идет к тому, что у нас урожай озимых тоже будет не очень, мягко говоря, что может вызвать в конце весны очередной всплеск роста цен на зерновые, а дальше, собственно говоря, по цепочке. При этом проблема, в общем-то, здесь не только российская, да, проблема у нас здесь не уникальна, поскольку во всем мире сейчас продовольствие дорожает.
Однако, помимо более быстрого, чем прогнозирует правительство, роста цен на продукты питания, Россия в нынешнем году может столкнуться и с другими причинами заметного ускорения инфляции. Но, как считает заместитель начальника аналитического управления компании «Совлинк» Ольга Беленькая, они будут носить гораздо более фундаментальный характер.
Есть риск изменения модели потребительского поведения, то есть по мере того, как ставки в банках существенно снизились по депозитам и сейчас ниже инфляции, то, в общем-то, для потребителей может стать выгоднее больше тратить и меньше сберегать, что также должно отразиться на ускорении инфляции. Ну и еще один фактор – это рост себестоимости продукции вследствие повышения налогов, страховых взносов, попытка переложить это на потребителя, но это будет, опять же, зависеть от состояния экономики, от внутреннего спроса.
По текущим оценкам правительства, инфляция в стране по итогам года не должна превысить 7% против 8,8% в году минувшем. Однако эксперты уверены, что удержать рост потребительских цен в этих пределах властям в любом случае не удастся. В швейцарском Давосе в среду открывается ежегодная сессия Всемирного экономического форума. Как ожидается, участие в ней примет и президент России Дмитрий Медведев, сокративший свой визит из-за теракта в московском аэропорту Домодедово. Сможет ли он после этих событий и обвинительного приговора по второму делу совладельцев компании «ЮКОС» убедить иностранный капитал в безопасности инвестиций в Россию? Об этом моя коллега Кристина Горелик.
41-я сессия Всемирного экономического форума пройдет с 26 по 30 января этого года. Ожидается, что в нем примут участие около 30 глав государств и правительств и более 100 министров. Основным выступающим на открытии форума должен был быть Дмитрий Медведев. Однако из-за взрыва в аэропорте Домодедово в понедельник вечером российский президент отложил намеченный на вторник вылет в Швейцарию. Отложил, но не отменил, подчеркнули в Кремле. Ведь основная причина запланирования визита в швейцарский город – создание благоприятного имиджа России, привлечение инвестиций в страну. Этим объясняется и столь солидный состав российской делегации. В нее входили помимо президента первый вице-премьер Шувалов, глава Минэкономразвития Набиуллина, глава Министерства иностранных дел Лавров, мэр Москвы Собянин, главы других российских регионов, представители крупного бизнеса. Теперь и состав делегации, и расписание выступлений, скорее всего, сильно изменится. А сам теракт в российском аэропорту накануне визита Медведева в Давос негативно отразится на зарубежных инвесторах, считает директор Международного института политических исследований Евгений Минченко.
На тех людей, которые именно являются венчурными капиталистами, может повлиять просто банальная угроза их личной безопасности. Это все равно все летают самолетами. И с этой точки зрения, конечно же, это удар, потому что, ну, вот я просто могу судить по общению там с какими-то людьми, на которых теракт в метро не произвел большого впечатления, потому что в метро они не ездят. А вот аэропорты – это уже удар по элите, по людям обеспеченным, по людям богатым. Вот, и я думаю, что это, конечно, чувствительный удар, тем более, опять же, если вспомнить, насколько сейчас Медведев заинтересован не только в привлечении инвестиций, но и в привлечении в Россию мозгов известных ученых. В этом смысле, конечно, последствия негативные, очевидно, будут.
Бомба сработала в зале международных прилетов Домодедово в сияющем образцовом аэропорту российской столицы, убив и ранив иностранцев. Раньше они крайне редко становились жертвами терактов в России, пишет «Нью-Йорк Таймс» в статье «Смертельный взрыв в ответственный для России момент». Теракт в крупнейшем международном аэропорту России – сильный удар по попыткам страны совладать с проблемой внутреннего терроризма, а в потенциале по надеждам на привлечение иностранных инвестиций, пишет Financial Times. Теракт произошел вскоре после того, как были заключены две крупнейшие за последние годы сделки с иностранными компаниями. PepsiCo приобрела Wimbledon, а British Petroleum обменялась акциями с Роснефтью, напоминает издание. Впрочем, некоторые аналитики предполагают, что негативное влияние на настроение инвесторов скоро изгладится, пишет Financial Times. В России много рисков, о существовании этого риска инвесторы знали. Это человеческая трагедия, а не трагедия с инвестициями, отмечает эксперт издания. На Давосском форуме России не будет уделено столько внимания, сколько об этом говорят, считает профессор Высшей школы экономики Алексей Портанский.
И, конечно, выступление президента Медведева было важным и остается, я надеюсь, моментом в программе Всемирного экономического форума в Давосе. Но вместе с тем, эта программа, она и без этого достаточно насыщенная. И нельзя, конечно, думать, что вот российская тематика там как бы будет на первых местах. Ничего подобного. Там, скажем, три сессии в Давосе в этот раз будут посвящены Китаю. Помимо этого, из таких глобальных системных вопросов значительное внимание будет уделено в свете нынешнего экономического кризиса исследованию рисков на будущее. Глобальных рисков сейчас, как считают эксперты, которые готовили вот эти вот материалы для Давоса, число и непрогнозируемость рисков мировых возрастает гораздо быстрее, чем способность стран мира бороться с этими рисками. Вот эта тема будет весьма важной в Давосе. Так что собравшимся там будет чем заняться.
Алексей Павлович, но тем не менее, что касается рисков, могут ли зарубежные инвесторы повысить оценку рисков работы в России в связи с обвинительным приговором по второму делу ЮКОСа?
Я считаю, что, конечно, приговор по второму делу ЮКОСа, он в целом отпугнет инвесторов, но если только не считать тех, которые сами по себе рисковые люди и те, которые уже установили или намереваются установить какие-то специфические контакты с российскими чиновниками. Вот их вряд ли отпугнет. Но по большому счету, конечно, это скажется отрицательно о настроениях инвесторов.
На официальном сайте Всемирного экономического форума можно задать вопрос российскому президенту. Об их содержании российская делегация узнает за несколько часов до начала заседания, сообщил помощник российского президента Аркадий Дворкович. Но уже сейчас ясно, что в Давосе главе государства предстоит ответить на самый популярный вопрос у пользователей про обвинительный приговор экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Китай становится второй экономикой мира после США. Россия по своим темпам роста отстает почти вдвое. Россия останавливает ввоз свинины и курятины из Германии. Что будет с ценами на мясопродукты? Международный валютный фонд повысил прогноз роста ВВП России в 2011 году с 4,3% до 4,5%. Таким образом, по оценке экспертов МВФ, темпы увеличения общего объема российской экономики окажутся почти вдвое более скромными, чем в Китае, ВВП которого по итогам текущего года может увеличиться на 9,5%. Результаты же, показанные китайской экономикой в 2010 году, по свидетельству Сергея Сининского, уже выводят ее на второе место в мире после США.
Рост экономики Китая в 2010 году составил 10,3%, максимальный за последние три года. По общему ее объему Китай явно опередил Японию, став теперь второй экономикой мира, в 2,5 раза уступая Соединенным Штатам, но в 4 раза опережая Россию. К концу 2009 года Китай оставался третьей по объемам экономикой мира после США и Японии, уступая при этом Японии лишь на $200 миллиардов, 4,9 и 5,1 триллиона долларов соответственно. К концу третьего квартала прошлого года этот разрыв сократился в 10 раз, до $20 миллиардов. Однако по темпам экономического роста Китай опережает Японию примерно в 2,5 раза. В 2009 году Китай стал крупнейшим в мире экспортером товаров, впервые обойдя многолетнего лидера мировой торговли Германию. Однако не экспорт является главным двигателем китайского экономического роста, утверждает сотрудник кафедры политэкономии Китая университета немецкого города Трир Дирк Шмидт.
Сначала о весьма распространенном на Западе мнении о том, что экономика Китая в огромной степени зависит от экспорта. Это не так. В 2009 году, например, объем внешней торговли Китая на фоне мирового финансового кризиса сократился на 14%, а экспорт на 16%. Но, тем не менее, общий рост китайской экономики составил 9%, а это стало результатом расширения инвестиций на внутреннем рынке и укрепления его инфраструктуры.
И в США, и в Европе, и в Японии стремительно нараставшее в последние 10-15 лет экономическое влияние Китая привело к значительным структурным изменениям в собственных экономиках. Но параллельно для американских, европейских или японских компаний постепенно открывался и гигантский внутренний рынок Китая. Из Мюнхена директор исследовательского института ИФО Гернот Нерб.
Влияние экономики Китая огромно. В Европе из-за китайской конкуренции исчезли целые промышленные бренды. С другой стороны, из-за возросшего спроса на рынке самого Китая, европейским компаниям открылись новые возможности для экспорта. Китай, конечно, и останется для экономики Запада серьезным вызовом, но по мере формирования в этой стране среднего класса будут значительно расширяться и объемы нашего экспорта в Китай. Я надеюсь, что и с китайской валютой не произойдет ничего неожиданного. Отпустить юань в свободное плавание правительство Китая опасается, и, по крайней мере, оно не допустит резкого его укрепления.
Китай располагает сегодня самыми крупными в мире золотовалютными резервами – 2 триллиона 850 миллиардов долларов. Для сравнения, в следующих за ним Японии – 1 триллион 100 миллиардов, в России – примерно 480 миллиардов долларов. Причем формировались резервы Китая не только за счет огромного экспорта, но и, наоборот, весьма скромного импорта, поясняет научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США профессор Михаил Бернштам.
В Китае проводится политика низкой рождаемости, политика одного ребенка. В силу этого на протяжении уже последнего поколения оказалось, что родители не могут рассчитывать на своих детей, что было традиционно в Китае, для поддержки на старость. Поэтому китайцы сберегают, как никто и никогда в мире. Но кроме этого, Китай экспортирует товары, но импортирует намного меньше и создает торговый профицит. В Китае образовались триллионы долларов торгового профицита, значительная часть которого была куплена китайским центральным банком и положена в резервы центрального банка. Центральный банк это делал для того, чтобы все эти доллары не привели к увеличению курса юаня.
Уже не первый год страны Запада пытаются добиться от властей Китая ускорения роста курса юаня. Этот вопрос так или иначе обсуждается и в ходе нынешнего визита председателя КНР в Вашингтон. Китай и начал революцию национальной валюты еще в 2005 году, но по собственному графику, то есть очень постепенно. Из Германии Дирк Шмидт.
Отметим, во-первых, что с 2005 года курс юаня к доллару уже был повышен на 20-25%. Но США считают это недостаточным, полагая, что юань следует револьвировать еще как минимум на 25%, а в идеале на 40%. Позиция США, да и ряда других стран, сводится к тому, что искусственное занижение курса юаня является прямым инструментом стимулирования экспорта. Китай уступать такому давлению не готов. Во-первых, власти считают, что это затрагивает национальный суверенитет и не хотят проиграть в глазах собственного населения. Во-вторых, в Китае хорошо помнят соглашение 1985 года пяти из стран Большой Семерки о снижении курса доллара к немецкой марке и японской иене. В результате курс иены к доллару в течение 2 лет вырос наполовину. Именно это, уверены в Китае, и стало причиной разразившегося вскоре банковского кризиса в Японии и краха рынка недвижимости. Оправиться от этого Япония не может уже 2 десятилетия. Экономический рост в стране минимальный. Вот подобного развития и опасаются в Китае. С другой стороны, быстрая револьвация юаня может поставить на грань банкротства множество китайских компаний. И это один из наиболее весомых аргументов правительства Китая. Все это и объясняет, почему китайское правительство так осторожничает с револьвацией национальной валюты.
Общий объем ВВП Китая, по данным национальной статистики, в 2010 году превысил 6 триллионов долларов. Прогнозируемый объем экономики Соединенных Штатов примерно 14,7 триллиона. Это почти в 2,5 раза больше, чем в Китае. Объем ВВП России в прошлом году составил в пересчете 1 триллион 530 миллиардов долларов, то есть почти в 4 раза меньше, чем в Китае.
Россия с понедельника приостановила поставки в страну живых свиней для убоя, поросят для откорма, а также готовой продукции свиноводства, произведенной в Германии после 1 ноября 2010 года. Решение, сроки действия которого не объявлены, было принято в связи с тем, что, по мнению российских органов сельскохозяйственного надзора, немецкая сторона не может гарантировать отсутствие в них диоксина. Этот скандал начался в Германии в начале года, после того, как были обнародованы сведения о поставках местным птицеводческим и свиноводческим хозяйствам кормов со значительным превышением концентрации этого опасного для здоровья людей вещества. Согласно предварительным данным, в 2010 году в России было произведено примерно 710 тысяч тонн свинины, еще около 640 тысяч тонн было в страну импортировано. При этом на долю Германии пришлось примерно 115 тысяч тонн свинины, то есть менее 20%. Однако, как отмечает руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, в поставках сырья для мясопереработки доля немецких свиноводческих компаний была более значительной.
Что касается непосредственно свинины, как мяса, то на долю Германии приходится порядка 18% в общем объеме поставок. Это данные 2010 года. Более существенное влияние мы можем ожидать на рынке субпродуктов свиных, где доля Германии превышает 30%. И еще более серьезные последствия могут ожидать мясоперерабатывающая промышленность в связи с данным ограничением, так как резко сократятся поставки шпига, то есть свиного жира, той же самой Германии. А здесь доля Германии превышает 40%.
Может ли Россия каким-либо образом в достаточно короткие сроки компенсировать поставки сырья для мясоперерабатывающих производств из Германии, продукции российских или других зарубежных компаний?
Стран, которые бы могли эффективно и в короткие сроки возместить данные объемы, практически в Европе нет. Что касается возможности российской перерабатывающей промышленности, то, к сожалению, по производству шпига Россия пока отстает, и ситуация здесь существенно более сложная, чем, например, на непосредственном развитии свиноводства. Данная ситуация, она лишний раз свидетельствует, что без опережающего развития убоя первичной переработки Россия периодически может сталкиваться с определенными дефицитами, даже при развитии собственного производства свиноводства.
А как, на ваш взгляд, можно объяснить нынешнюю неспособность российских свиноводческих хозяйств обеспечить мясопереработку необходимым сырьем? Вероятно, они просто не заинтересованы в таком бизнесе.
Вопрос не в том, что не заинтересованы. Для того, чтобы производить шпик, у вас должны быть соответствующие мощности по разделке, должны быть соответствующие специализированные, квалифицированные кадры, у вас должны быть свиньи соответствующего качества и в товарных объемах. Это не вопрос желания или нежелания. Это постепенное развитие отрасли убоя первичной переработки, которое может занять даже не один год, поскольку одно дело, это выращивать свиней, и второе дело получать уже из этих свиней продукцию соответствующего технологического качества.
Если же говорить о зарубежных поставщиках продукции свиноводства, какие страны, по вашему мнению, могут заместить Германию в этом сегменте рынка?
Вообще, второе место после Германии в поставках шпика занимает Испания. Более-менее заметная роль играют Голландия, Бельгия, Дания. Франция частично, но это уже, существенно отстает от тех объемов, которые поставляла одна только Германия.
То есть, теоретически, мы можем ожидать увеличения поставок сырья для мясопереработки из этих стран, адрес российских производителей.
Безусловно, но для российского импортера важно не просто пытаться замещать объемы. Импортеры должны быть уверены, что продукция, вот эта замещающая, она полностью отвечает российским санитарным и ветеринарным требованиям. А вот здесь как раз, что касается субпродукта, это шпига, ситуация более сложная, чем по мясу, потому что, к сожалению, довольно-таки часто в результате лабораторных исследований мы видим, что те или иные нарушения все-таки имеют место быть. Повторюсь, вопрос не только в объемах, но и в том, чтобы российские импортеры не несли убытки из-за того, что продукция не будет отвечать тем или иным российским ветеринарным или санитарным требованиям.
Сейчас некоторые эксперты уже предупреждают, что мораторий на ввоз свиноводческой продукции из Германии может вызвать в России рост цен на мясную продукцию, на те же сосиски и колбасу. Вы готовы согласиться с таким прогнозом?
Многое будет зависеть от того, как долго данные ограничения будут иметь место. При длительных сроках, то есть больше месяца, безусловно, цены на готовую продукцию будут постепенно расти.
Это был руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. С 25 января вслед за продукцией свиноводческой отрасли Германии Россия ввела временный запрет на ввоз из этой страны мяса птицы и других продуктов птицеводства, который, как сообщается, может быть отменен в середине февраля. Как заявил представитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, поводом для такого решения, как и в случае со свининой, стало использование немецкими компаниями потенциально опасных кормов. В 2010 году Россия импортировала около 250 000 тонн мяса птицы, причем доля Германии в этом объеме составила 70 миллионов тонн или примерно 28%. В целом же импортная курятина занимает сегодня около 30% российского внутреннего рынка. Оставшуюся его часть обеспечивают местные производители. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощается режиссер Андрей Амочкин и автор программы Иван Трифилов. Всего вам доброго!
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сам Фатуллаев считает, что новое обвинение было...
Обама предложил на 5 лет заморозить государственные расходы, не касающиеся
национальной безопасности. В Давосе главе государства предстоит ответить на самый популярный вопрос у пользователей. Про обвинительный
приговор... Михаил Саакашвили заявил, что нынешняя Россия – это враг, с которым невозможно...
Семьи погибших в целом получат по 3 миллиона рублей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.